Слава Богу, братья и сестры. Последний раз, когда говорил слово с этого места, Бог дал возможность говорить о посте. Вот. И я хочу сегодня тоже продолжить поговорить о посте. Вот. И поговорить больше о благословениях поста. Прошлый раз говорил про условия поста, каким должен быть пост. Вот. В книге пророка Исаии народ задает такой вопрос. Почему мы постимся, а ты не слышишь? Смиряем души свои, а ты не видишь? И Господь отвечает, почему? Потому что в день поста вы исполняете волю вашу, требуете тяжких трудов, вы поститесь для ссор, распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Пост – это жертва. Когда-то Иисус Христос говорит фарисеям, что больше, дар или жертвенник освящающий дар? Фарисеи говорили, кто поклянется жертвенником, то ничего. А если кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Христос говорит, безумные и слепые, что больше – дар или жертвенник, освящающий дар? Больше жертвенник. Братья и сестры, вот этот принцип мы должны применить в посте. Наш жертвенник, наше сердце, оно выше дара, оно выше жертвы. Вот почему порой, например, люди бывают, пошли в пост, и после поста какие-то проблемы возникли у человека, то бы ересь спал. Потому что было неправильное состояние жертвенника. И эта жертва была принесена не Богу, а, например, своей гордости. Вот. Поэтому важна цель поста. Мы всегда должны понимать, цель поста – это смириться пред Богом. Мы читаем, когда Ахаз дал повеление Урии, священнику, Божий жертвенник убрать и поставить языческий жертвенник. Жертвы приносятся, но только языческий жертвенник. Как Бог такие жертвы не принимает. Знаете, ну там, чтобы убрать жертвенник и поставить Божий, то есть убрать Божий и поставить языческий, это время надо взять, снять. А у нас можно это сделать за одну секунду. Раз, например, допустил что-то нехорошее. Вот, например, даже человек выходит рассказать стихотворение, что-то спеть. Это жертва для Бога. Но можно очень быстро подменить жертвенник. Допустить превозношение над кем-то. И все. Жертва есть, но только жертвенник уже не Божий, а языческий. И поэтому как важно, чтобы в нашем сердце был Божий жертвенник. Чтобы было правильное состояние жертвенника и сердца. Чтобы пост был принят Богом. Но в то же самое время пусть Бог благословит, чтобы мы приносили эти жертвы. Это не говорит о том, что жертвенник на первом месте, ну а жертва там, ладно. Нет, если у нас правильное состояние жертвенника, сердца, то мы будем жертвенными людьми. И мы будем приносить эти жертвы. А пост – это большая жертва. Вот, человек будет смиряться, чтобы голос Божий был услышан на высоте. Чтобы Бог действовал, нужен пост. И в Библии есть разные посты по времени. Вот, есть пост без пищи, без воды. Есть пост без пищи, но с водой. Есть частичный пост. Кстати, вот частичный пост. Бывает у человека слабое здоровье. Он не может, например, полностью взять пост. Но может частичный пост. Пример сетования в книге Даниила. Есть пост, в Библии мы читаем, когда человек брал пост, и через этот пост действовал Господь. То есть пост, вдохновленный Богом. Есть, когда люди брали пост, но Бог не действовал, потому что было неправильное состояние сердца. И в Библии также есть пример поста, который был вдохновлен дьяволом, и за которым стоял дьявол, чтобы совершить свою гнусную работу. Что это за пост? Читаю об этом посте. Третья книга Царств, 21 глава. 7 стиха. «И сказала ему Изавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник на Уфе израильтянина». И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе». 12 стиха. «И объявили пост, и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, Навуфей хулил Бога и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер». Кто стоял за этим постом? Кто вдохновил на этот пост? Мы понимаем, кто стоял. Это не Бог. Вот дьяволу, чтобы делать свою работу, тоже надо пост. И люди, которые находятся в лжерелигиях, у них тоже есть посты. сатанисты постятся, чтобы разрушать семьи, чтобы атаковать церкви, чтобы семьи служителей разрушать. Я слышал свидетельство, когда один верующий летел сатанистом, он не ел, и когда начали разговаривать, он говорит, я пощусь, чтобы разрушать семьи служителей, чтобы то, другое делали, чтобы люди отступали. Вот, они тоже постятся. Им тоже надо пост. Вот и Иезавели, чтобы сделать свое грязное дело, надо был пост. Этот пост был вдохновлен кем? Естественно, дьяволом. Вот чтобы. А слово Иезавель переводится, такой интересный перевод этого слова, незамужняя. То есть, есть такие два слова, де юре и де факто. Де юре это по бумагам, а де факто это фактически. Вот де юре она была замужем за Ахавом, а де факто она не была замужем, она была над ним и она контролировала. То есть это такой, ну, знаете, злой дух колдовства, который не пытается заполучить власть, которая не дана Богом. Есть законная власть, а есть незаконная. Вот ей не дана была эта власть. Но чтобы сделать свое грязное дело, вот дух Иезавели действует. Ей надо был пост, вот чтобы забрать у Навуфея виноградник и превратить его в овощной сад. Знаете, это страшный дух, бунтарский дух. Он может действовать в семьях, он может действовать в церкви. Вот. И вот чтобы установить вот свою власть, вот это, тоже надо был пост. Им тоже надо пост, братья и сестры. И поэтому очень важно, чтобы было правильное состояние сердца. И цель поста, мы всегда должны понимать, это смириться пред Богом. Если человек побыл в посте и пришло превозношение над другими, лучше бы ты не был в этом посте. Да, ты принес жертву, только ты не с того жертвенника. Ты Божий жертвенник убрал, а поставил совершенно другой жертвенник. И эта жертва, она не принимается Богом. Вот. Ну а хочется вернуться к Божьему посту. Говорить о Божьем посте. И вернусь к книге пророка Исаии, 58 глава. Начну, прошлый раз говорил про условия поста. Вот, начну сейчас с обетования поста, с 8 по 12 стих. Здесь говорится обетование поста. И, братья и сестры, когда мы в посте, мы можем брать, открывать Библию и просто вслух читать эти обетования. В этом есть сила и благословение. Почему? Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вот когда мы читаем, человек смиряется в посте, и он выполнил условия поста. Его сердце наполнено любовью. Не злобой, не ненавистью, не завистью, не раздорами, а любовью. И он берет эти обетования, он провозглашает эти обетования, и он верит, что Бог исполнит эти обетования. Итак, хочу поговорить об этих обетованиях. О чем Господь говорит? Обетование поста, с 8 стиха. Первое. «Тогда откроется, как заря, свет твой». Тебе нужен свет Божьего откровения. Как его получить? Что такое свет? Свет Божьего откровения. Вот надо принять какое-то решение. Человек не знает, не понимает. Или такое состояние, враг преследует душу мою, топтал землю жизнь мою и принудил меня жить во тьме, как давно умерший, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Тьма – это не обязательно грех. Есть, когда это грех. А есть, когда вот такое духовное давление. Как получить свет Божий откровения, руководство и водительство? Смирись пред Богом посте. И Божие обетование. Тогда откроется, как заря, свет твой. Братья и сестры, я не говорю, что это мы можем достичь только в посте. Мы можем и в молитве достичь. Но пост – это то, что усиливает нашу молитву. Дальше. И исцеление твое скоро возрастет. Обетование возрастет исцеление. Какое исцеление? Первое. Духовное. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух то может подкрепить. Может быть, ты имеешь вот этот пораженный дух. Смирись пред Богом посте, и придет исцеление. Второе. Душевное. Может быть, нанесена душевная рана. Человек смиряется в посте, и приходит Божья благодать для исцеления души. И третье. Оно также относится к нашей плоти. Когда человек берет пост, ни одно свидетельство. Когда человек пошел пост, и пришло телесное исцеление. Снова, братья и сестры, мы понимаем, не идет речь о том, что человек пошел пост, и все болезни ушли. Мы понимаем, есть воля Божия на переход. Вот. И Библия говорит также, внешний наш человек ветшает. Но тем не менее, сколько свидетельств, когда человек пошел пост, и в посте он получил исцеление. Более, следующее. Есть, знаете, когда вот человек воздерживается от пищи, есть благоприятное физиологическое воздействие воздержания от пищи на организм человека. Это не относится к духовности, это относится к физиологии. То есть неверующий человек, который не знает Бога, есть определенные методики там, лечения даже, они как-то заметили, ну, медики тут бы больше объяснили, что когда человек воздерживается от пищи, есть какое-то очищение от токсина, вот, и благоприятное воздействие на организм человека. Это не связано с духовностью. Но к чему я это говорю? Вот это обетование и исцеление твое скоро возрастет, это не обетование голодовки. То есть неверующие люди, которые лечатся голодовкой, воздерживаются от пищи, они не имеют этого обетования. У них есть благоприятное физиологическое воздействие голодовки на организм. Братья и сестры, а мы имеем и то, и другое в посте. С одной стороны, есть физиологическое воздействие воздержания от пищи на организм. Оно не связано с духовностью. Плюс действие Божьего обетования и исцеление твое скоро возрастет. Следующее. И правда твоя пойдет пред тобою. Что это за обетование? Может, тебя оклеветали. Может, тебя оболгали. Коварство против тебя. Что надо сделать? Опускаться на их уровень? Тоже идти ругаться, скандалить? Возьми пост. Смирись пред Богом. Против Израиля, Иудею, страшный замысел. Аман хочет уничтожить иудейский народ. Все, клевета готова. Разосланы письма. Все готово, чтобы уничтожить. Дьявол приготовил. Но Есфирь объявила пост. 3 дня без пищи, без воды. Они смирились пред Богом. И злой замысел Амана был разрушен. И та висельница, которая была приготовлена для Мардохея, Аман там и повис на ней. Братья и сестры, подобным образом, может быть, против вас вот какая-то клевета, злой замысел, коварство какое-то. Может, вот дух Иезавели действует. Или что-то еще, вот написано книга Екклесиаста, такие слова. 4 глава, 4 стих. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Через кого-то действует зависть. Братья и сестры, а дух зависти, если этот, он действует в церкви, это очень духовный дух. Это очень духовный дух, если вы заметили. Вот я приведу пример, какие слова исходят от этого духа. Деяние, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 7 стих. «Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Смотрите, братья и сестры, какие духовные слова. Вот в мире дух зависти – это плотской дух. Да, там коварство, там обман. Но если он в церкви действует, это очень духовный дух. Вы понимаете, какой духовный, в кавычках. То есть, когда действует дух зависти через кого-то, а всякий успех производит взаимную зависть. И вот если человек не сбодрствовал, допустил зависть в свое сердце, а от избытка сердца, говорят уста, там будут очень духовные слова. Возьмите еще одного человека, который был вадим этим духом. 1 книга царств, 23 глава. 21 стих. «Пришли Зивеи», ну, с 19 прочитаю, «пришли Зивеи к Саулу». Вот про Саула говорилось, Гиву говоря, «Вот Давид скрывается у вас в неприступных местах в лесу, на холме Гахила, что направо от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». Вот здесь действовал какой дух? Человекоугодничество. Их задача, их не интересовала воля Божия, царя можно что-то получить, поэтому надо ему угодить. И готовы пойти на грех. И смотрите, какие духовные дальше слова исходят. «И сказал им Саул, благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне». Поэтому, братья и сестры, если вы в церкви столкнетесь с духом зависти, вы услышите очень много духовных слов. Потому что от избытка сердца говорят уста. Вот, например, кто-то спел, или кто-то рассказал стихотворение, или в чем-то, а в другого раз щелкнула зависть. Думаете, он подойдет, скажет, слушай, мне тут зависть вся разрывает, вот, и хочу тебе наговорить различных. Не, братья и сестры, там будут очень духовные слова. Поэтому, если кому-то подошло, вот подошла зависть, через него будут исходить очень духовные слова. Этот дух, он желает, он облекается, он любит духовные одежды. И вот, например, против вас какой-то замысел злой. Зависть, коварство, что-то еще. Что надо делать? Опускаться на уровень этого духа? Нет. Смирись пред Богом в посте. И правда твоя пойдет пред тобою. Я повторю одно свидетельство, которое я уже говорил, но хочется еще раз его повторить, как было, ну это в миру люди эти замыслили сделать зло. Было одно коварство против одного нашего, ну против отца нашего брата Сергея Павловича Цвора. Я уже рассказывал это свидетельство, но хочется его повторить. В Советском Союзе коммунисты, ну приняли, замыслили его посадить. Знаете за что? За солому. Он работал в колхозе, ему выписал бригадир 3 тонны соломы. Взял полтонны, привез себе, остальное не забрал. А рядом были стоги колхозные. Они приезжают на подворье, о, солома, где взял? А там как раз ходили, воровали. Украл солому. И через эту солому хотели посадить. Вот все, приготовили лжесвидетели, суд готов, все назначено, все готово, чтобы посадить. И он рассказывает, объявили пост, младший брат был в посте, вот, шел со школы, еле тащил портфель, ну, был в посте. И такой пост, как описан в книге пророка Ионы, что и животных отправили в пост, там, корову не вывели, например, на пастбище, не знаю, кто там еще был, может, свиньи там не дали, вот. И говорит, что там было на подворье, это не передать. Но все были в посте. И вот на следующий день суд. Все готово. Готовы лжесвидетели. Готов суд. Все готово, чтобы оклеветать. И тут этот человек, который, ну, выписывал этот бригадир, там он после инсульта или после инфаркта, уже не помню точно, что там творится? Павла судят. За что Павла судят? Солому украл. Как украл солому? Это я ему выписал. Быстро на мотоцикл в суд. Забегает. Кого вы здесь судите? Не помню его имя, предположим, Иван. Иван, сядь. Кого вы здесь судите? Иван, сядь. Если посадите Павла, я молчать не буду. Все сядем. Среди нас есть один честный человек, это Павло. Мы тут все воры. Посадите Павла, все сядем. На одного. Помнишь, как мы с тобой сено с колхоза тягали? Второму, помнишь, как мы с тобой бураки загоняли? Ну, такое слово употребил там в соседнюю республику. А помнишь, как мы с тобой телочек мимо кассы сбывали? Если посадите Павла, я молчать не буду, все сядем. Тут, говорит, рассказывает, раз, суд ушел, выходит, оправдание, оправдан. Братья и сестры, что это такое? Это действие Божьего обетования. И правда твоя пойдет пред тобою. Вот Божье оружие. Не опускайся на их уровень. Возьми пост, и Бог сам ступится. Мы видим пример, книга Есфирь, как действует это обетование. Дальше. И слава Господня будет сопровождать тебя. Что это за обетование? Когда ты смиряешься в посте, в твою жизнь приходит слава Божья. Она не только в посте приходит, мы это понимаем. Она во время поклонения, прославления приходит, молитвы, когда мы слушаем Слово Божие. Но когда человек смиряется в посте, приходит в особенной мере слава Божия в его жизнь. А что такое слава? Я скажу то, как вот я понимаю, что такое слава Божия. Я думаю, найдутся люди, которые дадут более полное и грамотное определение. Ну, я вот скажу, как я понимаю, что такое слава Божия. Слава Божия – это проявление Бога. И есть два уровня славы Божией. Первый уровень славы Божией – это проявление славы Божией по делам. Ответ, защита, исцеление – это слава Божия. Один уровень. Но есть более высокий уровень славы Божией – это само Божие присутствие. И Моисей просит, Господи, покажи мне Твою славу. Возникает вопрос, Моисей, а еще тебе видит славу Божию? И вот когда пришла слава Господня, читаю Исход 34 глава с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Итак, когда Моисей увидел славу Божию, что к нему пришло? К нему пришло познание Бога. По-другому, на уровне духа Моисей начал понимать Бога, каким является Господь. Его характер, его любовь, долготерпение, милосердие.
Его строгость ко греху, его мудрость и величие. И Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Братья и сестры, мы настолько можем поклоняться Богу от сердца, насколько мы видим его славу. Вот когда ты видишь славу Божию, тебе просто хочется поклоняться Богу. Братья и сестры, Бога нельзя познать, читая умные книжки просто о нем. Я ничего не имею против книг, там есть интересное что-то, можно почитать, какие-то свидетельства, как люди прошли. Но одной буквы недостаточно, чтобы познать Бога. Необходимо видеть его славу, то есть чтобы пришло Божье присутствие. И Библия говорит, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. А как? Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Приходит слава Божия, и ты на уровне Духа начинаешь понимать Бога, каким является Господь. Что происходит дальше? Когда мы видим славу Божию, мы преображаемся в тот же образ. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Когда ты видишь славу Божию, ты начинаешь видеть образ Божий. Вот что-то такое за определение видеть образ Божий, что Господь является в каком-то образе? Нет. Это означает на уровне от Духа ты начинаешь понимать, каким является Господь. Характер Иисуса Христа. Вот что значит видеть образ Божий. И дальше ты начинаешь преображаться в этот образ. Образ Иисуса Христа начинает проявляться через нас. И другие люди видят в нас Иисуса Христа. И слава Божия, она привлекает людей. Кому? Прежде всего к Богу. Она привлекает и в церковь. Она и привлекает человеку, через которого она проявляется. С таким человеком хочется пообщаться. Такому человеку порой хочется открыть сердце. Вот человек, может, первый раз видит. Он не понимает, почему хочется открыться этому человеку. Потому что через него действует слава Господня. И человек не может это объяснить. Но сердце, порой даже неверующее, сокрушается. Ему хочется открыться, рассказать свою боль. Он родственнику не расскажет, а тебе может рассказать, потому что он не может это объяснить. Но он почувствовал Божие присутствие. Что это такое? И поэтому Божие обетование и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Пост усиливает нашу молитву. Человек смирился в посте. И Господь говорит, вот я хочу слышать твои молитвы. Есть зов, а есть вопль. Когда нужда, вопль просто. И человек смирился. И Господь говорит, вот я хочу слышать твои молитвы. Снова, братья и сестры, я не имею в виду, мы пошли в пост, и все наши нужды тут же разрешились. Мы понимаем, есть нужды, за которые надо не один пост, а порой даже много лет постов и молитв, например, за спасение. Но тем не менее, человек смирился в посте, и Бог дал свой ответ. Дальше снова условия. Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст, палец, и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Снова, чтобы в сердце была ни злоба, ни ненависть, ни зависть в духовных одеждах, а любовь. И дальше. Тогда свет твой взойдет во тьме. Снова, у человека внешне тьма. Бывает, знаете, беда какая-то пришла. Бывает проблема, в разуме такое состояние какой-то суеты, вот она тьма. Есть, когда мы по тьме имеем грех, а есть вот такое вот состояние, какое-то духовное давление, что делать, как. Вот. И вот Библия говорит, тогда свет твой взойдет во тьме. Была тьма, но человек смирился в посте, и Бог дал свой свет, своего откровения, и пришла ясность и понимание. И мрак твой будет как полдень. Был мрак. Человек не понимал, что, как поступить. Но вот смирился в посте. И то, что было мраком, оно стало как полдень. Человеку пришла ясность, понимание, как двигаться, как поступить. Почему? Потому что его дух стал особенно чувствителен к водительству Духа Святого. Дальше. «И будет Господь вождем твоим всегда». Обетование водительства Духа Святого. Братья и сестры, когда человек смирился в посте, то его дух становится особенно чувствителен к водительству Духа Святого. Особенно, если не один день поста. Вот пробыл, ну, понятно, еще раз, братья и сестры, пусть Бог тут даст мудрость, мы понимаем. Есть кто-то может и длительный пост, а есть кто-то и день не может из-за болезни. Поэтому мы это все учитываем. Есть, когда Бог сверхъестественно может дать человеку противопоказан пост, но Бог может сказать, иди в пост, и человек пошел под Божьим откровением и получил исцеление. Ну, если такого откровения нету, тогда руководствуемся мудростью. Вот. Но человек смирился в посте, и Божье обетование, и будет Господь вождем твоим всегда. Это вот можно сравнить. Вот представьте, раньше слушали за границей христианское радио. Вот, не было такого доступа, как у нас сегодня мы имеем. И вот, например, предположим, христианское радио идет на какой-то волне. Беру условно, 106, например. Вот, цифры условно. И вот приемник не настроен на эту волну 106, настроен на 84, например. Попадает волна 106 на приемник? Да, попадает. Но почему она не слышна? Потому что другие волны резонируют сильнее, и они заглушают эту волну. Вот подобным образом Бог хочет нам говорить. Но порой наш дух просто не настроен на голос Духа Святого. Другие голоса, какие-то плотские, они заглушают голос Духа Святого. И мы стали, порой можно стать духовно глухим. Ну, это не оскорбление, но где-то вот так вот осуетился, все, потерял, не слышит. Связь оборвана. И вот когда человек смиряется, то его дух становится особенно чувствительным. Это подобно, как эта вот настройка этого приемника вот на эту вот волну. То есть другие волны заглушаются, а эта волна, она резонирует с этим приемником. И он слышит то, что на этой волне. Вот точно так же наш дух подобным, не точно так же, а подобным образом, правильно так сказать, настраивается на голос Духа Святого. И во время засухи будет насыщать душу твою. Засуха. Человек говорит, не чувствую радости, не чувствую мира. Вот она засуха. Тебе нужна Божья благодать, чтобы Дух Святой оросил. Как? Смирись в посте. Вот я замечал, например, вот такое состояние какое-то. Вот побыл несколько дней в посте. И знаете, и приходит радость, приходит Божий мир. Что это такое? Божье обетование. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. Это что за обетование? Кто-то скажет, зачем мне уточненные кости? Мне так нормально. Вот. Братья и сестры, это физически. А духовно, духовно, если понимать это место Писания, если у человека слабые кости, будет что? Хромота. Доколе вы будете хромать на оба колена? Есть. И есть именно вот духовная хромота. Она намного страшнее, чем физическая. Но когда у человека уточненные кости, он будет твердо стоять на Божьем Слове. Он будет твердо двигаться Божьим путем, без страха и колебаний. Может быть, в твоей жизни хромота. Человек боится на работе начальнику сказать «нет», когда он побуждает, ну, переступить Божье Слово, подписаться под неправдой, купить алкоголь или что-то еще. Ну, как я откажу? Ну, что он обо мне подумает? Ну, как я буду выглядеть? Или, может быть, родственникам человек что-то боится отказать? Знаете, вот, например, услышал сегодня даже историю такую. Вот начали пара жить в блуде, а родители дают им дом, чтобы они пожили. Вот он поселился там в доме, или она, точнее, вот живут в блуде, родители дали дом, знаете, поселился, вот, например, сын в квартире или в доме, и начал там жить в блуде. Что мать или отец должен сказать? В моем доме или в моей квартире блуда быть не должно. Ну как я откажу? Ну он уже в годах, ну уже такое-то. Вот она, братья и сестры, хромота. Ну как я скажу? Ну не поймут, ну у нас так не принято, ну как я буду выглядеть и так далее. Вот она, хромота. Смирись в посте, и Бог даст твердость духа. И ты твердо скажешь, греху нет. В моем доме, в квартире, блуда быть не должно. Будут уточненные кости, ты твердо станешь на Слово Божие и будешь идти Божьим путем. И будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякает. Братья и сестры, в нашем духе живет Дух Святой, вот он источник этот. Но часто он захламлен нашим чем-то плотским. Но мы смиряемся в посте, и этот источник откапывается. И идет живая вода, и она орошает нашу душу, и приходит плодовитость. Написано, и ты будешь как напоенный водой сад, а напоенный водой сад дает что? Плод. Какой? Первое. Плод ваш есть святость. Второе. Плод духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Третье. Плод служений. Проповеднику нужен пост, чтобы получать откровение, чтобы была сила и помазание Духа Святого, чтобы слово достигало сердец людей, нужен пост и молитва. Певцам, левитам, нужен не только красивый голос и таланты. Слава Богу за красивый голос и таланты. Но чтобы было помазание Божие, и это пение достигало сердец людей, нужен пост и молитва. Еще раз, братья и сестры, я не имею в виду только пост. Мы и в молитве достигаем помазания. Но еще раз, пост это то, что усиливает нашу молитву. Поэтому пусть будет молитва, и пусть будет пост и молитва. И дальше, и застроится потомками твоими пустыни вековые. какие-то территории, пустыни вековые. Мы молились за покаяние, за спасение. Туда, например, поехал миссионер, и мы молились за него, и покаялись люди. Вот, братья и сестры, это духовные потомки, за которых мы молились, и Бог дал покаяние. Можно это применить и к физическим потомкам, но можно применить к духовным потомкам. Определенные территории, пустыни вековые, и там надо Евангелие. И чтобы оно достигло, нужен пост и молитва. Дальше. Ты восстановишь основание многих поколений. Основания многих поколений разрушены через грех, через оккультизм. И вот пост и молитва – то, что необходимо для восстановления. И будут называть себя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Жизнь многих людей – это развалины. Многие браки – это развалины. И вот инструмент, сильнейшее оружие для восстановления этих развалин – пост и молитва. Возобновителем путей для населения. Каких путей? Кому? К Богу. В Новом Завете к Иисусу Христу. И поэтому пусть Бог благословит, вот, чтобы мы практиковали. Еще раз, есть пост прошения за свои нужды, есть пост ходатайственный, есть небольшой пост, сутки, его можно и без пищи, без воды. В книге Исфир 3 дня было без пищи, без воды. Ну, снова, я не говорю, что так надо всем, мы сами знаем свое состояние здоровья, сколько мы можем, кто-то, может, даже и сутки не может без воды из-за состояния здоровья. Сколько можете, Бог знает ваши возможности, столько пусть Бог благословит. Кто-то может больше брать пост, более длительный пост. Пусть Бог благословит. Тут пусть будет мудрость и руководство от Бога. Есть общий церковный пост. Знаете, тоже заметил, вот когда, например, есть общие церковные посты, это как-то такой дополнительный стимул вот, для поста. На домашних группах может служитель призывать к посту. Это тоже дополнительный мотив. Есть кто-то может так поститься и без... Ну, а есть кому-то вот надо вот такой вот побудительный мотив. Так он, например, не особо ищет вдохновение. Я пощусь только, когда особое вдохновение. А когда оно? Несколько месяцев не постился, ну, вдохновение не пришло. Так ты начинай так поститься тогда уже, без вдохновения. Начнешь поститься, и вдохновение придет. Тогда начинай по дисциплине поститься. Прими решение, начни поститься. И тогда уже Господь даст вдохновение и водительство. Ну а, братья и сестры, чтобы мы читали Слово Божие. Библия много говорит о посте, о благословениях поста. Вот, мы учимся, как поститься из Слова Божия. Но, чтобы закрепить это и научиться посту, что надо делать? Практиковать. Мы слышали Слово Божие, а дальше, чтобы Господь учил, вот это надо практиковать и применять на практике. Перед нами хлебопреломление. Часто перед хлебопреломлением народ смиряется в посте и молитве, чтобы смириться, чтобы очиститься, чтобы достойно это причащаться. Это хорошая практика. И мое желание помолиться. Помолиться, чтобы Бог дал вот это желание, дал это вдохновение, поднял вот этих ходатаев, как Анна, которая постом и молитвой служила Богу, ценнейшее служение, как Моисей и Самуил, и чтобы Бог дал это желание и вдохновение для поста и молитвы. И обетование 58 главы, они в обильной мере исполнились в нашей жизни. Молимся. В жизни народа Твоего. Дорогой Господь, Отец Небесный, мы благодарим, мы славим Тебя, мы превозносим Твое святое имя. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты дал это мощное духовное оружие, оружие поста и молитвы. И Слово Твое говорит, смиряйте души ваши. Есть, когда Ты смиряешь, Господь, а есть, когда Ты говоришь, Ты смирись, Боже. И вот, чтобы смириться пред Тобою, Ты оставил, Господь, эту духовную практику, пост и молитву. Ты сам показал, Боже, Ты сам был 40 дней в посте. Господь Боже, мы видим, Господь Боже, разные посты. Есть побольше, есть поменьше, Господь Боже. И Ты каждому дай мудрость, сколько быть, Боже. У кого-то покрепче здоровья, кого-то, может быть, послабее, Господь. Ты видишь силы, Ты видишь возможности. Кто-то может без воды более длительно пробыть, Боже. Кто-то не может, Господь Боже, Ты видишь состояние здоровья. Есть ли длительный пост, тогда какое-то время без воды, а потом дальше с водой, Боже. Господь, человек сам определяет меру воздержания. Ты только, Господь, даешь желание и вдохновение. Боже, и Ты дай это желание. Благослови, Господь, Боже, дай желание, Господь, поститься по дисциплине, чтобы человек определял дни, когда он будет поститься. Но пусть будут посты и по вдохновению, когда Ты Духом Святым ведешь и открываешь. Боже, благослови. И Ты показываешь, что необходимо, чтобы пост был принят Тобою. Ты открываешь этот важный принцип, Боже. Ты исправляешь искаженное понимание фарисеев. Господь, когда они говорили, если кто поклянется жертвенником, то ничего. А если кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. А Ты говоришь такие слова, безумные и слепые – Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Больше жертвенник, больше. А для нас жертвенник – это наше сердце, из которого мы приносим жертву. Помоги нам быть жертвенными людьми, но всегда помнить, из какого жертвенника сердца мы приносим. Сохрани, чтобы не произошло эта подмена. Чтобы мы всегда понимали цель поста – это смириться пред Тобою. Боже, чтобы не было цели, чтобы пришла гордость или превозношение над кем-то, или соперничество, конкуренция. Но чтобы мы помнили всегда цель поста – это смириться пред Тобою. Боже, и Ты благослови, чтобы пост был с правильными мотивами. Боже, Слово Твое говорит, если Ты пришел пред жертвенником и вспомнил, что брат имеет что-то против Тебя, или сестра, подобным образом, Боже, пойди прежде, примирись с братом, и тогда приди и принеси жертву. Слово Твое говорит, чтобы было правильное отношение к ближнему, Боже. И тогда, когда мы берем, Господь, пост, вот эти обетования, которых мы читали, они в обильной мере исполняются в жизни народа Твоего. Боже, и я прошу Тебя, пусть вот эти обетования, они исполнятся. Слово Твое говорит, тогда откроется, как заря свет Твой, и исцеление Твое скоро возрастет, и правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, Боже, благослови, пусть эти обетования, они в обильной мере исполнятся в жизни народа Твоего. Боже, действуй Духом Святым. Боже, благослови, Господь, Боже, пусть свет зайдет во тьме, и мрак наш будет как полдень, и будет Господь вождем нашим всегда, и во время засухи будет насыщать души наши и уточнять кости наши. Боже, и мы будем как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают и застроятся потомками нашими пустыни вековые. Мы восстановим основание многих поколений и будут называть нас восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Боже, пусть вот эти обетования, они в обильной мере исполнятся, Господь, в жизни народа Твоего, в жизни церкви Гефсимания. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала. Пусть наши посты, они принимаются небом. Пусть будет Твое руководство и Твое водительство. Боже, пусть будет, Господь, сверхъестественное исцеление. Но также пусть будет и мудрость Божия. Господь, чтобы мы имели мудрость и Твое руководство. Сколько быть в посте, какой брать пост, Боже, благослови. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Слава Тебе, хвала, честь и благодарение. Просим Тебя также, поднимите ходатаю, как Анна, Самуил, которые бы служили бы этим служением и стояли в проломе за церковь, за страну, за служителей. За другие нужды, Боже, благослови, подними таких ходатаю. Слава Тебе, хвала, честь и благодарение. Просим обо всем, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.